Сегодня 6 октября 2014 года. Начинаем новый учебный год и продолжаем тему о помыслах. Поскольку мы с вами знаем, что в зависимости от наших помыслов организуется наше поведение, наше духовное состояние и наши поступки. Вот сегодня мы рассмотрим господство над яростным началом души. То есть у нас есть вот такое яростное начало. Если мы не будем знать, как оно в нас действует и что оно производит, то горе нам. Все раздражения, негодования, гнев оттуда происходит. И некоторые просто не знают, как с ним бороться, и откуда оно возникает, и чем оно пагубно. И поэтому спокойно позволяют себе гневиться, потому что справедливо же. Мы же справедливо сказали, правильно, да? Так вот, наше яростное начало, когда оно движется вопреки естеству, весьма способствует достижению бесами своей цели и бывает очень полезно для всякого злохудожества их. То есть вот это наше яростное начало, когда бесы его седлают, то они устраивают через нас вот эти злохудожества. Поэтому никто из бесов не отказывается от того, чтобы ночью и днем переводить в смятение это начало. Ночью когда? Вот мы легли, а за стенкой трали-вали играют. Или еще кто-то там сверлит. Или стучит. Значит, что у нас там начинает закипать? Даже если не соседи, вот обогреватель включается, выключается. Или еще что-нибудь в доме скрипит, шуршит. Из родственников наших кто-то встал и пошел. И начал шаркать ногами, или еще стукнулся об что-нибудь, да? То есть вызывает негодование. Это ночью, тогда казалось вроде бы покой. А еще, даже если мы в полной тишине лежим, и начинаются помыслы о вчерашнем дне и о будущем. И бес начинает на память приводить, кто нам досадил, как досадил, и начинает рисовать черным оком, что будет завтра, когда мы встретимся с этим человеком неприятным, когда мы пойдем, а у нас нечем будет платить и так далее, и тому подобное, что работа тяжелая, и сколько можно, и пенсия маленькая, и так далее. То есть приводит вот это яростное начало в действие. Однако, когда видит его скованным кротостью, тогда стараются под какими-либо предлогами освободить его от кротости, дабы оно, став более стремительным, могло сделаться пригодным для их зверских помыслов. То есть, если мы желаем освободиться от яростного начала, то не иначе, как через кротость. Но когда бесы видят, что мы кротость проявляем, они пытаются ее вот этим стремительным движением свести на нет, чтобы можно было действовать. Марк, епископ Арифусийский, в царстве Константина Великого, пользуясь дарованными тогда христианам правами, разрушил одно языческое капище и многих людей из языческого заблуждения наставил на правый путь, как назидательной беседы, так и примером непорочной жизни. Вот очень важно, мы с вами говорим одно, но если у нас слова не совпадают с нашими делами, нам никто не верит. И никто не будет жить, и никто не будет слушать наших слов. Если мы говорим одно, а делаем совсем другое. А когда мы это творим, Господь по милости к нам через окружающих начинает на это указывать. Вот ты говоришь, а сама делаешь то. Ты говоришь, а сам делаешь это. А мы начинаем оправдываться и так далее. Я делал потому, поэтому, чтобы сказать, спасибо тебе, что наставил. Все, постараюсь больше не делать. Но мы за редким исключением так поступаем. Так вот, арифусияне, язычники, издавна ненавидели его. Когда же пала христианская власть и начало возрастать и разгораться языческое нечестие, он не избежал в то трудное время рук мучителей. Так народная толпа, если и сдерживает до времени свой гнев и пожелания, подобно тому, как огонь таится в печи или река удерживается плотиной, но в известное время она все-таки обнаружит свою неукротимую ярость. Это ей свойственно так же, как огнем разгоряться и реке стремительно прорывать плотину. Но вот возьмем мы наше соседнее государство Украину и обнаружим, что в Западной Украине со времен войны еще тлел уголь фашизма. Бендеровцы, они как были, хоть таились в сердцах, так и носили, и молодежь так и настраивали. И вот как только была возможность первая, плотина прорвалась, и этот фашизм выплеснулся, самый настоящий фашизм. Но это додуматься, Бендере дать героя Украины, да, тому, кто этих же украинцев уничтожал. А ведь они, когда располагали свой штаб в двух деревнях, они уничтожили всех жителей деревень, всех убили. Для чего? Чтобы никто не выдал местоположение их. Чтобы, не дай бог, кто не узнал. А про каких зверствах они творили в Польше, смотришь на эти фотографии, что они там творили, не надо никаких доказательств, когда детей проволокой прикручивали к столбам колючей. А вот это тлело, оно выплеснулось. Вот так и гнев, кстати, в каждом из нас. Если мы его сдерживаем до поры, не уничтожаем, а сдерживаем, я, говорит, все терплю, я терплю, терплю. Да не терпишь, потом взяла и выплеснула все. Все, что было на сердце, на душе, все, и все эти камни швырнуло в лицо человеку. То есть, если хоть тень есть в нас вот этой ярости, она обязательно непременно прорвется. Она настолько губительна. Поэтому, еще раз, насколько важно знать вот это явление, следить за ним, отслеживать в сердце и уничтожать. Святой Марк, видя, что народ восстал против него и замышляет что-то недоброе, решился тотчас бежать не столько из-за страха, сколько из послушания заповеди Господней, которую повелевается перебегать из города в город, уступая место гонителям. А христианам, хотя бы мужественным и твердым терпением, должно не только заботиться о своем спасении, но жалеть также и гонителей, чтобы они не увеличивали себе погибель враждебной злобой, которой они исполнены. То есть, когда мы, скажем, уходим от ссоры, от склоки, то мы еще из жалости, сочувствия, сострадания к тем, кто ее возбуждает. Не из-за ненависти к ним, не из-за чувства самосохранения, а чтобы спасти человека, чтобы он не впал в более тяжкий грех, понося нас из злословия. Уйти от ссоры. Самый первый способ уйти от ссоры – это промолчать и сотворить молитву. То есть, если нас кто-то поносит, злословит, а мы не просто стоим молчим. Если будешь просто стоять и молчать, ярость будет в сердце. Обязательно. Хочешь – молчишь, но уйдешь с тяжелым сердцем и с неприязнью на того, кто на нас накричал, укорил, упрекнул. А если в этот момент говоришь: «Господи, не накажи его, не ведает, что творит. Господи, прости меня, я виноват, я ввел в раздражение человека. Господи, помоги ему и не дай мне также впасть в эту ярость». Тогда что получается? Тогда получается монолог. Это не ссора. Человек выплеснул, а мы за него помолились, и наша молитва погасила в нем пламень злобы. А еще сказали: «Прости меня, брат, прости меня, сестра». Да? Ну, за что просим? За то, что в раздражение ввели. Уже не важно. Правильно он говорил, неправильно. Мы ввели в раздражение. Уже за этот грех мы просим прощения. И когда прозвучит «прости меня», там меняется у человека все, бес от него отходит. Вот таким образом уйти от ссоры. Но когда добродетельный Марк увидел, что из-за него злые мучители многих забирают, предают мучениям и разным пыткам, а другие, видя это, болеют душою, он не стерпел, чтобы из-за его бегства, самосохранения, страдали другие. Приняв доброе и мудрое намерение, он возвратился из бегства, добровольно предался народу и ополчился на брань против ярости мучителей. Обратим внимание, он ополчился против ярости мучителей, не против самих мучителей. Понятно, он к ним испытывал вот ту жалость, несчастные люди, да? А он обратился против ярости. Вот он молитвой эту ярость останавливал. Он ее предотвращал, чтобы она не обрушилась на него самого, чтобы внутри там у него не загорелась эта ярость. То есть он против ее ополчился, чтобы эта ярость людей не вызвала в нем неприязни, злобы к мучителям. Какого только не было там зверства, каких только мук не изобреталось, когда каждый из мучителей старался прибавить свой, особенно придуманный род мучения, то ничем они так не раздражались, как мужественным терпением святого. Понятно, бесы ничем так не раздражались, как тем, что он мужественно терпел. Святителя старца, принявшего добровольный подвиг мученичества, вели через город. Его сопровождали многие, без различия возраста и чина, и все одновременно подвергали оскорблениям. Тут были мужчины и женщины, молодые и старые, были также городские власти и люди именитые. У всех было одно стремление – как бы превзойти друг друга яростью и зверством. Вот на Украине сейчас в мусорные ящики засовывают людей. Толпа засовывает, и там все – и молодые, и старые участвуют. А те, кто не участвует, многие поддерживают здорово в мусорный ящик подобие и образ Божий засунуть. Вот изобретают, что бы еще сделать, как над пленными издеваются. Уму непостижимо, когда рассказывают пленные, что с ними делали, как подвешивали за руки, избивали как на груши и прочее. Вот это ярость толпы. И там, вот когда толпа, все участвуют. Но видим, что без наказания не остаются. Значит, иногда тут же на месте преступления получают наказание, иногда потом, потому что сказано, нельзя творить грех и остаться ненаказанным. Нельзя творить грех и остаться ненаказанным. Вон, когда у нас срезали кресты на Христово-Святом храме по приказу Фурцевой, тогда сразу 4 человека погибли. Один упал, сорвался, и 4 в течение недели, которые там участвовали, все погибли при странных обстоятельствах, трагически погибли. Поэтому вот те, кто занимается вот такими злобными делами, если не покаются, не понесут епитимьи, горе им. Но еще раз, и им есть спасение, если покаются и исправятся. Одумаются, ведь такие случаи сколько угодно было. Павел тоже христиан в тюрьму сажал и гнал, да? А кем стал? Первоверховным. Поэтому мы, когда видим вот такие зверства, мы никогда не теряем надежды на то, что эти люди, которые творят, обратятся и живы будут, да? Поэтому, Господи, не накажи их, не ведают, что творит. Это бес им помрачил разум. Это бес их толкнул в эту яму, они несчастны. Мы порицаем беса, который толкнул в этот грех, и сочувствуем тем, кто его творят. Потому что не дай Бог нам испытать неприязнь к тем, кто пытают, зверствуют, творят бесчинство. Почему Украину затронули? Там сейчас вот эта толпа как раз развязанная. И как видим, вот когда святителя старца вели, то присутствовали при его мучениях и городские власти, и люди именитые. Но то, что сейчас на Украине. В мусорный ящик запихивают человека, а полиция бездействует. Значит, или разделяют, или боятся. Одно из двух. Несчастные люди. Вот. Не дай Бог у нас что-то подобное произойдет. Не дай Бог. А может, это только тогда, когда люди перестанут жить по-христиански. Ведь образ жизни, он определяет образ поведения. Вот для чего мы с вами собираемся здесь, чтобы не только самим проникнуться правильным пониманием обстановки, окружающей, самих себя, но и другим попытаться разъяснить, потому что многие смотрят, что происходит на Украине, и ненавидят преступников, испытывают злобу и ходят в храм. И самое страшное, что с вот этим чувством злобы идут к чаше и причащаются. И вот на исповеди говорит, вот я сам с Украины, что там творится? И на это все. Вот я переживаю и болею, что там творится? А когда начинаешь расспрашивать, окажется, он ненавидит злобу испытывает к мучителям и беззаконникам. И с этой мыслью, вот если не развернуть это и не показать, и не покаяться человек в этом, то он идет причащать себя на погибель. А самое страшное, что человек не видит себя преступником. Он видит их преступниками, а себя видит праведником, который их обличает. Да? Вот он обличает их, вот смотри, как они поступают, я в жизни бы так не поступил. Да поступили, поступили, особенно если взять женский пол, сколько абортов сделали. Да? Еще страшнее, они хоть чужих убивают, а то своего ребенка на куски рвут. Или таблетками травят, или спиралями. Я уж не говорю про все остальное. То есть мы ничуть не лучше их. Да? Господи, прости им и накажи нас. И мужчин это касается, потому что мужчины виноваты, это делается или по требованию мужчину, или по молчаливому согласию, ну ладно, делай. То есть это соучастие в детоубийстве. Поэтому, еще раз говорю, не дай Бог нам испытать преступнику ничего, кроме сочувствия, сострадания и пожелания покаяния. Вот. У всех было одно стремление, как бы превзойти друг друга яростью и зверством. Все без исключения почитали за что-то великое предать как можно больше мучения и победить непоколебимого старца-подвижника, противостоящего всему городу. Знаете, один против всех. Один. Один. И никто не поддерживает. И никто не успокаивает. И никто не говорит, потерпи, потерпи, кроме Бога, ангела, Богородицы и святых. Но их еще надо слышать. Святого влекши по дорогам посадили в болото. При этом он, кроме мучений, терпел бесчестные поругания. Его по очереди дети терзали за волосы и прочие части тела. С детства к ярости, к злобе. Значит, то же самое творят родители, которые приходят, ребенок жалуется, что его стукнули в детском садике. Он говорит, ты дай сдачу. Это то же самое. К злобе, к ярости, дай сдачу. Потом он был повешен на позорном месте, причем колебавшее тело доблестного страдальца резали ножами и прокалывали острой тростью. При этом достойном слез зрелище громко смеялись и играли. Какими-то особыми орудиями его голени сжимали до костей. Очень тонкими и чрезвычайно крепкими льняными нитками а обрезали ему уши. Потом, намазав его медом и жиром, посадили его в корзину и подняли в полдень во время страшной солнечной жары на высоту, где его жалили пчелы и осы. И чем более от солнечного жара таял жир и мед на блаженном теле святого, тем более страдал он от кусов ос и пчел. Вот тут комар укусит один, да? А в эти осы, пчелы и кусают, жалят, и толпами, и живого места нету. Какая боль, какое жжение. Вот кого оса кусала, знает, как болит. Это одна оса. Видя себя поднятым на высоту, а мучителей, стоящих внизу под ним, святой Марк в это время чувствовал себя так далеко от мучителей, что не замечал боли. Как будто другой кто-то, а не он терпел страдания, которые при этом считал для себя славою, а не бесчестием. Итак, видим, он, конечно, терпел это все, но он был, по Божьей милости, далек от того, чтобы себя жалеть, то есть от саможаления. А видим, как будто не его так претерпевал. И видим, самое главное, считал для себя это славою. Вот чтобы нас обругали за наше правильное поведение, за внешний вид христианский или еще за что-то, а мы видели себя для этого славою, не поруганными, а видели, что это слава для нас. К сожалению, мы редко это видим, да, и считаем себя поруганными, бедными, несчастными. Такое зрелище не привело ли бы в умиление того, в ком была бы хотя бы капля милосердия и человеколюбия? Вот видя такие страдания, как человек с кротостью переносит, то есть не огрызается, не кричит, не ругается, не мстит, не говорит, вам тоже это будет, то есть это месть, угрозы, вам это аукнется еще, да, как там еще говорили, подожди, отольются кошки мышкины слезы, да? Вот, подожди еще. Ну, понятно, это пожелание худого тому, кто нас, мы мышки с вами, бедные несчастные, там кошка такая, понимаешь ли, да, задрала нас. И вот наши слезки несчастные, бедные, они там отольются. Вот, натольются, эти слезы нам на голову в виде этих раскаленных капель будут капать. А мучение рефусилян было таково, что они своей злобою превосходили даже самого изобретателя злобы и их научителя дьявола. Вот повествование святого Григория Ниского о святом Марке. Феодорит же повествует, что рефусияне, видя несокрушимую крепость дивного старца, святого Марка, сделались кроткими. Итак, он своим терпением сделал кроткими мучителей. Вот если мы с вами в семье, на работе, на приходе, что бы ни случилось, проявляем кротость, не злобие, мы обязательно окружающих делаем кроткими. Хотим, чтобы в семье с нами, с тем, кем мы едим из одной чаши, был кроткими, проявляем кротость. И он, какой или она, какая была не злоязычная, какая не была бы гневливая и ворчливая, или муж, или жена, или детей не воспитали, так себя ведут, все равно станут кроткими, если только мы будем сами это проявлять. Так вот, удивляясь его великому терпению, они выпустили его на свободу. Потом, послушавши его поучения, обратились к святой вере, и все сделались христианами. Вот удивительно и поразительно. Из вот таких зверских мучителей превратились в христиан. Вот, поэтому еще раз, там, где возникает зло, будь то в государстве, будь то на приходе, будь то в семье или в коллективе трудовом, если вести себя кротко, то все, кто проявляют злобу и прочее, они станут кроткими. Целый коллектив, целый приход и так далее. Нельзя раздражать яростное начало неправедными, ни неправедными делами, чтобы не давать опасный меч в руки внушающих нам злые помыслы. И многие часто делают это, воспламеняясь гневом по ничтожным поводам. К чему вот это сказано, что нельзя раздражать яростное начало неправедными, ни неправедными делами? Значит, есть у некоторых святых отцов поучение, что вот это яростное начало, гнев, надо доправлять на грех. То есть говоришь, вот ненавижу ее, так и гневишься на этот грех, да? Пост хочет, там толкает нарушить, говорит, ненавижу. И гневимся на вот этот помысел, который нас толкает на нарушение поста или еще толкает на какой-нибудь грех. Но с этим оружием, как предупреждают, мы берем меч в руки, но не умеем им обращаться. Гнев – это меч. А не умея обращаться, мы непременно его обратим себе во зло. Ведь кто мог гневиться на грехи? Те, кто уже усвоили, кто умеет обращаться с этим мечом. Мы же с вами начнем гневиться на грехи, заодно начнем гневиться на тех, кто творит грех, или на самих себя. Да, я, говорит, ненавижу себя. Еще, говорит, язык мой, враг мой. О, значит, знаешь, языком ты Бога хвалишь, да, какой же тебе враг? Значит, это оружие, куда направишь, так оно и будет, да. Многие говорили, что я ненавижу себя. Я говорю, неправда это. Любишь, пост нарушаешь, да, значит, любишь себя. Еще как любишь, желудок больше, чем Бога. И так далее. Поэтому нам с вами, не имея духовного опыта, ни в коем случае нельзя этим пользоваться, гневом, неправедными, ни неправедными делами. Нельзя нам использовать этот меч. У нас только одна война против гнева, против яростного вот этого начала, который гнев, негодование вызывает и прочие отрицательные чувства. Такой гневливый человек далек от чистой молитвы. То есть, если человек гневится, никогда у него чистой молитвы не будет. Теперь размыслим о том, как одни помыслы пресекают другие. То есть, как нам все-таки воевать с этими неугодными помыслами, как они в нас развиваются, или наоборот, как нам возбудить добрые помыслы и как они пресекаются. Итак, из помыслов одни пресекают другие, а другие бывают пресекаемы. Итак, одни помыслы пресекают другие помыслы, а другие помыслы бывают пресекаемы, то есть тех, кого пресекают. Так, помыслы лукавые пресекают помыслы благие. То есть пришел благой помысел, а лукавый пришел раз и пресек его. И нету доброго помысла в голове. Один лукавый остался. А лукавый, в свою очередь, пресекается благими. Пришел лукавый помысел, а мы его пресекли. Вот он говорит, ты не сильно пост нарушишь, стакан молока выпьешь, не умрешь же, да? Он сказал, нет, стоп, не буду менять Христа на стакан молока. Да, как Иуда, на 30 серебряников. Все, и пресекли этот дурной помысел. Господь, в частности Святой Дух, внимательно наблюдает за тем, какие у нас помыслы. Потому что зачастую, наши помыслы, кажется же, никто не слышит. Подумал, не сделал же. А помним, как святые учили, что и все волосы на голове у вас сочтены. И вот это относили к помыслам, что каждый помысел Господь наш знает. Под этими словами необходимо подразумевать следующее. Я имею помысл странноприимства, то есть принимать у себя в доме странников. Пришел такой помысел. И имею его ради Господа. Но этот помысел пресекается другим. Когда приходит искуситель и внушает мысль странноприимствовать ради славы. То есть вот я буду принимать, а все люди скажут, какой он добрый, смотри, он принимает всех, да? Все, значит, с корыстной целью. И пресек, и все, человек начинает принимать, не отогнав этот помысел. И уже, понятно, искушение, не впрок. Но с другой стороны, имею помысел странолюбия для того, чтобы пред людьми казаться гостеприимным. И этот помысел пресекается, когда его перехватывает лучший, направляющий добродетелю нашу, как Господу, и понуждающий нас не ради людей творить такие деяния, а ради Господа. То есть вот пришел помысел, что вот я буду принимать, а люди мне будут хорошо думать. А тут же сказал, стоп, буду это делать ради Христа. И уже не важно, кто про меня что скажет. А если даже и скажут, что о, какой ты молодец, что мы скажем? Мы скажем, я раб, ничего не стоящий, делаю только то, что должен делать. Все, я принимаю в этом человеке самого Христа. Да? То есть, видим, одни помыслы пресекаются другими. Если мы не умеем пресекать, то у нас в голове проходной двор. И также они вызывают чувства, как в проходном дворе. Итак, если делами своими мы пребываем верными благим помыслам, хотя и искушаемся лукавыми помыслами, то будем иметь воздаяние за благой помысел, потому что, будучи людьми и находясь в состоянии борения с бесами, мы не в силах всегда сохранить благой помысел нетленным. То есть помним, что как только мы собираем что-то благое сделать, обязательно бес будет другим помыслом пресекать это наше доброе дело. Но если мы все-таки его отгоним, пресечем снова добрым помыслом, то нам не вменится в грех вот то, что мы, скажем, на какое-то мгновение приняли и помысел вот этот бесовский. Почему? Во-первых, мы делом благим подкрепим это. Во-вторых, Господь знает, что мы не можем не принимать худых помыслов. Не можем, нет у нас такой возможности. Бес нас искушает. Но искушает ровно настолько, сколько Господь попустит ему для нашего же спасения. Но и наоборот, нельзя лукавому помыслу в нас всегда быть неискушаемым, поскольку мы стяжали семена добродетели. Итак, и лукавый помысел, он не может в нас быть неискушаем. Мы его тоже, вот пришел первый лукавый помысел, а мы сразу тут же добрым помыслом его пресекли и отогнали. То есть у нас взаимная война, и это война против бесов. И самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, самая главная война у нас в помыслах. Если мы оказываемся победителем, мы победителем во всем, в чувствах, поступках, во всем мы победители. Ведь как мало мы следим за своими помыслами. Обычно за день что только не проносится в голове, начиная с самого утра. Открыл глаза и пошел поток мыслей. иногда абсолютно абсурдных. Иногда мы толчем воду в ступе одно и то же. То вдруг закроется в голове какая-то песня безобразная в молодости, которую пели. То вспомнится какой-то случай из прошлого. То нарисуется будущее нелепое. То есть постоянно в голове вот проходной двор. И мы, если не следим за каждым помыслом, мы постоянно впадаем во всевозможные искушения и беды. Поэтому еще раз, с самого утра открылись глаза, первое, что бес пытается сразу постороннюю мысль вложить в голову. Но тут же во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, осенились и крестным знаменем, все, и сразу, Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Да, и прочитали эту молитву. Все, началась слава тебе, Господи, началась молитва, начался христианский день. Вот, помолились, потрапезничали, нет, пошли в храм, на работу и прочее. И опять-таки, чаще всего у нас в голове вот это происходит, когда у нас ум ничем не занят. Если мы, скажем, что-то читаем, что-то пишем, кому-то объясняем, у нас ум занят. Но когда мы чистим картошку, просто автоматически, когда мы куда-то особенно идем, у нас ноги идут автоматически. Мы направление взяли и так по курсу идем. А голова абсолютно свободная. Вот тогда там начинается проходной двор. Если мы не читаем Иисусовой молитвы, если мы не пытаемся, скажем, вспомнить, что мы слышали на проповеди, что мы с вами прочитали, кому бы это рассказать полезное, вот тогда в голове проходной двор. Когда помысел, который пресекает, задерживается, то он становится на место того помысла, которого отсекает. То есть, если худой помысел пришел, мы его отсекли, он становится на место худого помысла. Или наоборот. Был хороший помысел, пришел худой, отсек нам добрый помысел, он там удерживается. И тогда человек, побуждаемый этим задержавшимся помыслом, приступает к действию. Старцы Паисия Святогорца спросили: Геронда, а всегда ли человек понимает, что его помысел является хульным? Геронда отвечает: он понимает это, если работает головой, которую дал ему Бог. Например, некоторые задают мне вопрос: Геронда, как возможно существование адских мук? Мы огорчаемся, видя человека, сидящего в тюрьме. Что же говорить о тех, кто мучается в аду? То есть вот огорчение. Однако такие рассуждения – хула на Бога. Эти люди выставляют себя более праведными, чем он. Бог знает, что делает. Помните случай, рассказываемый святым Григорием Двоесловом? Однажды епископ Фортунат изгнал нечистого духа из бесноватой женщины. Изгнанный бес принял образ нищего, вернулся в город и стал обвинять епископа. «Немилосердно изгнал меня!» – кричал он. Но он в человеческом обличии пришел, бес. Ну, кстати, люди слышат: нищий пришел к епископу, а тот его изгнал. Один человек, услышав это, пожалел несчастного. Что за нелегкое дернуло его тебя выгнать? Как он мог на такое пойти? Ну, давай заходи ко мне в дом. Значит, чему это нас научает? Если кто-то нам на кого-то жалуется или обвиняет, мы обязаны выслушать вторую сторону и не принимать ни малейшего, не только решения, даже мысли не принимать до тех пор, пока не выслушали вторую сторону. Так нас научает Господь, когда Он шел и смотрел, так ли все в Содоме и Гоморре, сказав: велик вопль на эти два города, пойду посмотрю, так ли это. Что он не знал? Знал. Нас научает посмотреть, действительно там они жалуются, правильно или неправильно. Так вот, тот не выслушал: давай иди ко мне в дом. Дьявол вошел в его дом и вскоре попросил: подбрось в очаг дровишек, а то я зябну. Хозяин положил в огонь толстые поленья, пламя весело загудело. А когда огонь разогрелся как следует, дьявол вошел в ребенка хозяина дома. В припадке беснования несчастный прыгнул в огонь и сгорел. Тогда хозяин понял, кого изгнал епископ и кого он принял в свой дом. Епископ Фортунат знал, что делал, когда изгонял нечистого духа из бесноватой. Итак, видим, что происходит, когда мы бездумно начинаем осуждать человека. Вот я пришел к нему в гости, так он меня выгнал. Или были такие случаи, когда говорили, вот пришел в храм, а меня священник выгнал. Мне такое говорили. Я говорю, родной, я не представляю. Вот ты пришел в храм, а он говорит, ну-ка вон из храма. Да ни у одного священника язык не повернется так сказать. Да? Или еще случай. Приходит одна и говорит, вы знаете, про вас вот такой-то такой священник сказал то-то и то-то. Я говорю, да у него язык бы не повернулся. Даже не то, что язык, в мыслях не появился бы сказать такое. Значит, проходит некоторое время, она приходит к этому же священнику и говорит, отец Борис про вас сказал такое и такое, точно один к одному, кто пытался мне. Значит, бес пытался поссорить, да, через эту даму. Достаточно было бы поверить, но уму непостижимо. Священник не может такого сделать. А если бы, допустим, и возникло какое-то сомнение, запросто позвонил, спросил, батюшка, тут одна пришла, сказала, что такое, я, может, действительно там согрешил где, да? И тут же бы услышал, да ты что, родной? И в мыслях не было. Понятно. Еще раз, нельзя верить на слово, если речь идет о третьем лице. Пока не проверили. Если говорит человек сам от себя и о себе, но дело другое. Или если про нас что-то нам говорит, тут надо задуматься. Может, и правду говорит. Да, как помним, один святой сказал, когда его обличал один, ругал. Он говорит, вот видишь, все мне льстят, что я, а вот ты правду про меня всю сказал. Да, я еще и хуже. Ну вот, если так будем вести себя, то ни один бес к нам не подойдет. Вот на этом, пожалуй, мы сегодня остановимся, потому что как время уже истекло у нас. И эту тему мы продолжим на следующем занятии, пока мы не закончим ее. Она как раз у нас, по-моему, на одно занятие останется.